подкасты «Радио Свобода».
Привитание! С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само наш сегодняшний гость – медиаэксперт Павлюк Быковский. Павлюк, привитание!
Витаю вас!
Я пропоную поговорить про, так бы мовить, медийное рехо конференции «Новая Беларусь», про ту картинку в медиах, якая адлюстравала дискуссии на этом форуме и решение этого форума. Давайте начнем с правладного сегменту, со СМИ, с телеграм-каналов, с мессенджеров. Что яны пишут? По-перше, ці пишут яны про гэта, ці говорить яны про гэта, про гэтую конференцию, про яе рашэнні, и калі так, то что менавіта, якое як бы послание, месседж?
Ну, я фактично не зауважу публікацію у правладных телеграм-каналах, ці там больш медыя. Так супало, что люди, которые работают на эти каналы, как раз сидели в Минске на форуме патриотичных сил. Ну и, может быть, это крышечку заминало им писать про эту подею. С другого боку, ну, может быть, было принято решение не раздувать эту историю зараз, а может быть, отреагировать на ее по выниках тыдня. Тому такого великого всплеска публикации я не зауважил.
Ну, видите, я тут от себе додам, я все-таки все и то и зауважил, принамсі некая такая установочная публикация телеграм-канала «Белвестник», с как бы заголовком, с посланием, что оппозиция робит ставку на силовый вариант смены улады у Беларуси. Я не звернули увагу на выступы Латушки, Азарова, Сахащика, якія як бы казалі про тое, што ну вот мірны спосаб ужо магчыма не мае эфекту, і маўляў, вот твар апазіцыі, вот яна паказала нарэшце свой твар, вот маўляў, так бы мовіць, у 20-м годзе яна там прыдурывалася, там шарпам прыкрывалася, а зараз вот яны робяць ставку на фактычна ўзброенае паўстанне, на зрынанне сілай існай улады. Цікавы, дарэчы, такі адбыўся дыялог, я б сказаў, паміж Зяноном Пазняком і Азарёнкам. Зянон Пазняк вельмі крытычна ацаніў гэтае мерапрыемства, канферэнцыю, і сказаў, што гэту групоўку трэба ліквідаваць. И цікава, Азарёнак перапосціў гэтае паведамленне Пазняка со своим заголовком одним словом – ликвидовать. И цікаво еще вот в этом установочном материале «Белвестнику», там прямая погроза на адрес Валера Сахащика. Что, мовляв, вы там в IT-технологиях, может, разбираете, но может прилететь железный молот, который вам покажет, что есть… Что есть что. Павлюк, вот как бы вы проанализовали, ну, я кажу, может быть, вы маете рацию, больше такая широкая реакция будет поздней, але вот эти навод элементы, про якія я перелечил, что яны означают с медийного пункту гледжения, как бы, какой они будут протяг иметь на ваш погляд?
Ну, по-перше, это будет подтверждение того, что казали улады ранее, что небыто в Беларуси рыхтовался военный переворот, и вот нареште это подтверждено словами самих представников того кола, на кое ускладалась вина за подрыхтовку такого переворота. Бо не секрет, что так казали в 20-м годе, в 21-м годе, ну и вот зараз заявился аргумент. Иншее пытание, что хутчэй за все это будет недостатково, и хутчэй за все будут еще аргументы про то, что оппозиция раскололась и иншие речи, бо ну, это традиционный набор, який треба для дискредитации оппонента, ну, просто по подручниках военной пропаганды, где есть необходимость консолидовать свой бок, переконать о том, что мы на правильном боку, а оппонентов треба обовязково зарабить не деездольными, не здатными супрацьстаяць і даказаць, што яны раскалоліся. Ну, я думаю, што нешта падобнае будзе рабіцца.
Ну і тут яшчэ вот этот элемент, пра які я сказаў, як бы таксама яны знялі маскі. Вот, маўляў, два гады, так бы мовіць, былі пад маскай, што ўсё, мірны пратэст, А, мовляв, вот яны показалі свои, значит, іклы. Вот. Ну, а теперь давайте поговорим про інший бок, про незалежное громадство, про протестную частку Беларуси. Вот коллега Карбалевич написал, что выники конференции в певном сенсе были отказом на запад громадства. Ну и вот як громадство отказало на отказ на свой запад. Что люди писали, что СМИ написали на конт вот конференции? Як бы вы могли подвести, ну, хай вельми попередние, але это самые были горячие реакции?
Ну, по-перше, была великая увага до конференции. Ее глядели видовочно по трансляции шмат кто и уключался со своими пытаниями, идти со своими навод проклёнами у працу конференции, бо там была мощность задавать пытания у прямым эфире на сцене за спинами удельников удивлялись к этой пытании. Другий момент, все больше-меньше зауважные незалежные медиа писали про эту конференцию, и некоторые из них робили так само про мои трансляции. И там было, я бы зауважил несколько таких моментов. По-перше, было великое чакание, что эта конференция будет этапной. Были звороты до всех боков, которые представляются позиционные колы, там, те иммиграционные колы, которые присутничали у Вильне, и их реакция на то, что отбывается. Ну и, соответственно, от каждой медийной персоны, которые появлялись у коле конференции, одразу же возникали вопросы, те есть у вас что заперечить, критичные высказывания, и на это была звернута великая увага. И я бы сказал, что есть невеличкий такий разрыв, який, напевно, буде потом зняты при написании аналитичных материалов по выникам конференции, описание деталей и описание суперечностей не вельми створило, на мою думку, такой белый шум, на яким было не вельми бачно, что, власно кажучи, істотне отбывается, что отбывается институциализация организации на чале со Светланой Тихановской и яким чином это робится. Это все присутничало одночасово, и в этой узвесе, информационной узвесе, довольно складано было ориентоваться, я думаю, ну, человеку, який раз по раз читает про политику, але не слушает за ей вельми пильно.
Павлюк, а вот вы уже сказали про аналитиков, ну, саправды, есть широкое коло, как бы, корыстальников интернетом, корыстальников социальными сетками, без телеграм-каналов, але, ну, есть певные, как бы, топы, есть, как их называют, ломы, те, кажучи мовой Пелевина, начальники дискурсу. Ну, вот я зверну увагу на тексты некоторых, якія были, некоторые написаны да, нават конференции, некоторые подчас. Я маю на увазе Андрей Денько, Александр Класковский, Артем Шрайбман. Ну, яны так, я бы сказал, стриманный оптимизм. Ну, как бы послание такое, что ну, ничего кепского в этих решениях, в этих, как бы, в основах, в выниках нема. Але, як бы, і великого щастя так само ад этого чакаць не варта. Можа, я помыляюся, можа быць, я не всіх, як бы, не самых галоўных, не самых крутых. Ну, вот, калі казаць пра тых людзей, да якіх сапраўды прислухоўваюцца, якое іх паслання, калі ў іх было супольнае некае паслання. Магчыма, і яны па-рознаму ацанілі гэтае мерапрыемства і его вынікі.
Ну, вы назвали трех политических комментаторов, а выказывания было вельми шмат, и выказывания были у тем лику не от тех, кто анализует политику, а от тех, кто удельничает у политики. И я бы вызначил, например, выказывание Прокопьева. Вельми искрометным была присутность Вероники Цепкало. Было довольно шмат выказываний, которые робили люди, которые, ну, худшей для яких так само прислуховуются, яны інфлюенсеры, калі браць мову социальных сеток, але, ну, гэта не абавязкова люди, якія аналізуюць гэта. І таму эксперты сапраўды выказалі стрыманыя ацэнкі, а вось люди выказалі як станоўчыя, так і адмоўныя ацэнкі, і часам даволі такія актыўныя. Я бы сказаў, што тут было для людзей, якія ведалі за кулісу, так бы мовіць, што рыхтуецца, было зразумела, што адбудзецца, і асабліва не было вялікай інтрыгі. Але было інтрыга ў тым, як сапраўды это будзе разгорнута і як сутыкнуцца ці не сутыкнуцца тыя бакі, якія спрачаюцца паміж сабой. І вось гэта, ну, прыцягвала ўвагу. А пры гэтым фармат канферэнцыі даў магчымасць выказвацца розным людзям, экспертам, не экспертам, а разам з тым само па сабе рашэнне прымалася ўсё ж такі не ў межах канферэнцыі, а Святлана Ціхановская прымала самастойна. І таму, у прынцыпе, вось гэтыя паралельныя працэсы, якія былі ўкладзеныя у адно, так мовіць, месца, у адно месца і час, яны, ну, мне падаецца, што ўсё ж такі яшчэ не да канца ацэненыя, бо змена канфігурацыі ў офісе Святланы Ціхановскай, змена структуры вось гэтага, гэта не зусім эміграцыйны ўрад, это нешта іншае. Вось змена інстытуцыялізацыі людзей вакол Святланы Ціхановскай, гэта даволі важная рэч. Ну, пытанне, як гэта будзе рэалізавана, канешне. І важна тое, што тут было ўключаны у тым ліку сілавы фактар за кошт Сахашчыка, і таксама ўключэнне за кошт яго ж нейкая апеляцыя да аўтарытэта Зенона Пазняка, гэта стварае дадатковыя інтрыгі, як можа развівацца гэты працэс. Таму я думаю, што нас яшчэ чакаюць, ну, пэўныя медіаэфекты. Я не кажу, што гэта будзе сапраўдная палітыка. Мне падаецца, палітыка сапраўдная можа рабіцца толькі ў Беларусі. Але, ну, змена і нейкая барацьба ўнутры гэтага кола, ну, будзе прысутнічаць, і яна можа быць вельмі цікавай.
Павел, ну, мы все в эти дни пригадываем 2020 год. Я вот хочу пригадать тогочасный, как бы, информационный контекст. Не у жнівні, не 9 жнівня, а раней. Напередодні выборов, напередодні вилучення, были такі доволі кислые ставлення, ну, что эти выборы, кольки этих выборов было, доволі гучно гучали голосы, что лепш бойкотовать эта справа, ну, вот провалились эти праймерис, и тут вилучається Цепкало, вилучається Бабарика, вылучается Тихановский, з'являється Тихановская, и вот это и все, вот эту, как бы, такая, ну, певную розпач, стома, это все, как водой змыло. Вот взник некий мейнстрим, який и в СМИ взник, и в социальных сетках, який вот перебив это. Просто вот было створено новый информационный медийный контекст. Теперь, вот в эти первые дни после конференции, что-то подобное, как бы, возникло, не возникло, не?
Коли брать, так скажем, иммиграционные справы, то это цалком магчыма, бо увага до того, что отбывалось на конференции, была вельми великая. И аудитория, хоть мы не хоть мы, про это прочитала, ну, и выказала свое уражение. Але я не магу сказаць, што гэта можна параўнаць з прыходам, ну, такіх вось новых фігур у апазіцыю ці ў палітычную барацьбу ў Беларусі, як гэта было ў 20-м годзе, бо зараз з новых тут хутчэй толькі адзін Валер Сахашчык, ну, і той ён адносна новы, ён новы ў гэтым асяродку толькі. І тут хутчэй можна казаць, што, ну, нарэшце устаканілася справа, стала зразумела, якім чынам, ну, Латушка будзе з Ціхановскай супрацоўнічаць, якім чынам будзе захоўвацца справа супрацьстаяння Александра Лукашэнка за межаў Беларусі. І паколькі Ціхановская і так была і фаварытам медыя, і у прынцыпе ўспрымалася як адзін з галоўных сімвалаў і лідараў супрацьстаяння Александра Лукашэнку, то перфарматаванне як такавога яшчэ не было. І іншае пытанне, што сапраўды 2 гады прайшлі, і сітуацыя патрабуе, ну, нейкага паразумення, што рабіць далей і гэтак далей. І вось гэтыя рэчы, ну, на канферэнцыі яны гучалі, але яны гучалі як абмеркаванне на канферэнцыі. Якія рашэнні будуць прынятыя на падставе гэтага? Ну, нам была агучана пра змену каранацыйнай рады, што яна будзе ператварацца ў падстаўнічы орган, а вот гэты пераходны кабінет, это будзе нешта кшталту ўрада, але все гэта разам, ну а што яны канкрэтна будуць рабіць, як это будзе працаваць. Все гэта пакуль што яшчэ застаецца задушкамі, і ну, мы будзем чакаць, як яны паспрабуюць гэта рэалізаваць. Разам з тым, ну, та увага, якая была да канферэнцыі, паказвае, што для людзей было важны адказ, што чакаць у будучыні. І вось гэты адказ, ну, часткова, напэўна, дадзены.
Павел, вы уже прыгадалі выступ Вероніки Цапкалы. Это сапраўды была адна з самых яскравых падзеяў канферэнцыі. Як бы мы не ацэньвалі, як бы хто яе не ацэньваў. Але это было цікава, это было важна, на это многія звярнулі увагу. І мне здаецца, што вот цікавы быў яе як бы пасыл. Ён палягаў тым, што яна абвінаваціла незалежныя СМІ ў тэндэнцыйнасці, у замоўчванні многіх персанажаў, важных персанажаў, ну, прынамсі, яе самой, яе мужа, Валера Цапкалы. Многія пасмяяліся над яе прапановай, давайте мы створым вот некую камісію, якая будзе вызначаць ступень незалежнасці СМІ. Але, тым не менш, праблема, якую яна ўзняла, яна цікавая, ну, нават з такой з такога даследчыцкага пункту гледжання, я бы сказаў. Вот, ну, сапраўды, вот, скажам, пра форумы, якія былі скліканы Валерам Цапкалам, і спачатку ў Варшаве, потым у Берліне, ну, СМІ і сацыяльныя сеткі значна менш ім удзялялі ўвагі, чым канферэнцыі «Новая Беларусь». І ўвогуле я не рабіў спецыяльна контент-аналіз, але відавочна, што, скажам, тыя ж СМІ пішуць, напрыклад, больш пра Латушку, чым пра Цыпкалаў, больш пра Ціхановскую, чым пра Латушку. Чаму? Ну, як бы намёк самой Цыпкалы быў, што, маўляў, як бы карупцыя, што Франя Квячорка, так бы мовіць, купляе СМІ. Ну, вот это яе тлумачэнне. А якое ваше тлумачэнне?
Ну, глядзіце, па-першае, сам пасыл пра тое, што СМІ мусіць пісаць пра ўсіх роўна, ён не абгрунтаваны. Бо СМІ это важную, мае важную функцыю вызначаць парадак дня і вызначаць, якія падзеі важныя, якія не важныя. І кожная СМІ мае сваю рэдакцыйную палітыку і само вызначае. Вось, калі паглядзець, напрыклад, BBC, якое для брытанскай выспы працуе, там будуць першыя навіны, звязаныя з экалогіяй, амаль заўсёды. Там раскажуць пра дельфінаў, пра кітоў і гэтак далей, а потым раскажуць пра нешта, што адбываецца у парламенце. А калі браць павестку дня, ну, допустим, нейкіх нямецкіх СМІ ці польскіх СМІ, то парадак дня будзе зусім іншы. І ў кожнага медыя свой парадак дня, і гэта закладзена і традыцыі, і тым, якія чытачы і якая аўдыторыя арыентуецца на гэта медыя. І тут працэс больш складаны, чым проста медыя мусіць даць слова кожнаму, хто да іх звярнуўся. У некай ступені такі абавязак ёсць у медыі, якія фінансуюцца дзяржавай. Я разумею, што для чалавека, які не зусім у тэме, здаецца, што і вот ёсць дзяржаўныя медыя ва ўсім свеце, насамрэч это не так. Ёсць медыя грамадскія, ёсць медыя дзяржаўныя, і гэта розныя рэчы, і грамадскія медыя якраз не працуюць пад дыктоўку дзяржавы, яны маюць тое або іншае фінансаванне, і калі браць, напрыклад, Вероніка Цыпкала спасылалася на нямецкую сістэму, там грамадска-палітычныя медыя маюць грошы з абанементу, які плацяць хатнія гаспадаркі. То бок, это нават не падатак, і это нават не размяркоўваецца дзяржавы. Все гэта выглядае крышачку больш складана, і закладзеная сістэма такая, каб дзяржава не магла ўмешвацца, каб ўжо сказаць, пра каго трэба пісаць добра, пра каго трэба пісаць кепска. І нейкім падобным чынам сітуацыя выглядае ў шмат якіх краінах. Канешне, нема сістэмы, якая была бы ідэальнай, і бываюць спрэчныя моманты, і бываюць нават у дэмакратычных краінах спробы тых або іншых палітычных лідараў ці партый націснуць на медыя і дабіцца свайго выніка, але ўсё разам гэта ўсё ж такі не выглядае так проста, што пра ўсіх трэба пісаць роўна. Медыя ствараюць іерархію, што важна, што не важна, якая падзея важная, хто мае большую вагу з палітычных актараў і ў адпаведнасці з гэтым звяртаюць на іх увагу. Толькі падчас, допустим, выбарчай кампаніі могуць прымацца нейкія іншыя нормы, калі трэба пра ўсіх пісаць прыкладна аднолькава. Но это нормы, якія тычацца тых медыя, якія ўключаны ў асвятленне выбарчай кампаніі і медыя, хутчэй за ўсё, якія маюць бюджэтнае фінансаванне. Гэта выключэнне з правілаў. Як правіла, медыя ўсё ж такі самі вызначаюць, што для іх важна. І калі падыходзіць з пункту гледжання давайте зробім, каб усім было пораўну і каб усе справедліва было раздзелена, то гэта не рэалізуецца нават у грамадска-палітычных медыя, якія ўсё ж такі па статуту маюць неабходнасць улічваць розныя бакі грамадства і быць адкрытымі у тым ліку да меншасці, якая не абавязкова прадстаўлена нават у парламенце. Калі браць камерцыйныя незалежныя медыя, то яны такія абавязкі бяруць на сябе добраахвотна і зусім не абавязкова па-сапраўднаму яны будуць справедліва ацэньваць крок кожнага. Это адзін бок. Другі бок тое, што ёсць канспірологічная теорія, што ёсць нейкі цэнтр, з якога кіруюць усімі беларускімі незалежнымі медыямі, ну, гэта складана патлумачыць людзям, якія вераць у такую тэорыю, што гэта не так, ну просто таму, што канспірологічныя тэорыі дзесяцігоддзямі ці стагоддзямі маюць сваіх прыхільнікаў і ніякія аргументы звычайна не пераконваюць іх у тым, што нешта ўстроена нейкім іншым чынам. Для таго, каб разабрацца, як эта сістэма працуе, трэба доўга клупацца ў тэме і глядзець, ці ёсць сувязь паміж грашыма, якія атрымліваюць гэтыя медыя, і тым, што яны асвятляюць. Такого роду даследаванні былі бы цікавымі. Я пакуль не бачыў такіх ні на беларускай глебе, ні ў тым ліку, насамрэч, я не бачыў такога і на міжнародным узроўні. Бо само па сабе такое даследаванне, ну, правесці, напэўна, з акадэмічнага пункту гледжання складана, бо і доступ да чуллівай інфармацыі, і ну, поўнае адкрыццё сістэмы для ацэнкі было бы зрабіць складана. А вот частотнае упамінанне тых або іншых палітыкаў, яно робіцца ў фактычна ва ўсіх краінах, і можна заўважыць, і мы, вот я, напрыклад, працую в праекце MediaQ, мы перыядычна ацэньваем, як часта узгадваецца тыя або іншыя персоны ў медыях, і гэта нармальна. Мы такім чынам вызначаем іерархію цікаўнасці і медыя, і грамадства.
Павел, а вот у мяне пытанне да вашага тлумачэння наконт крытэрыяў. Як медыя фармуюць парадак дня, як яны вызначаюць, што важна, што не важна, вот эту іерархію. Тут варта сказаць пра асаблівасці цяперашняй беларускай сітуацыі, бо, умоўна кажучы, у Польшы, ну, зразумела, што СМІ, калі будуць пісаць пра палітыку, будуць пісаць найперш пра права і справядлівасць і пра грамадзянскую платформу, пра дзве асноўныя партыі, якія прадстаўлены ў парламенце. Там існуе куча іншых партыяў, але пра іншыя партыі будуць пісаць, як мінімум, менш, калі ўвогуле будуць што-небудзь пісаць, ну, таму што вот ёсць вынік выбараў і як бы рассадка ў сейме, в сенаце. В Беларусі апошнія выбары былі даўно, 2 гады таму, вынікі, ну, всім вядомыя, і таму, як бы, чаму, напрыклад, там Ціхановская больш важная, чым Цыпкала, як это вызначаюць СМІ. Чаму, напрыклад, не гледзячы на ўсё, не гледзячы на тое, што, скажам, Зінон Пазняк у 94-м годзе удзельнічаў апошні раз у прэзідэнцкіх выбарах, но тым не менш ён ньюсмейкер, яго цытуюць, яго, скажам, як бы звяртаюць на яго ўвагу. Вот як вы, то есть, ці можна сказаць, што вот СМІ просто вот ад балды, што называецца. Вот мы вырашылі так, што вот это важна, а это не важна. А нет, можа быць, усё ж такі, так сказаць, таму, што вас зацікавілі. Ну, вот скажа некі адвакат д'ябла. Як вы вызначаеце, калі ніякай аб'ектыўнай глебы для таго, щоб вызначыць, што Ціхановская это сіла, а Цыпкала не?
Ну, глядзіце, я не галасаваў за Ціхановскую ў 20-м годзе, але я прызнаю, што за яе відавочна прагаласавала вельмі шмат людзей. Гэта дае ёй пэўны мандат даверу, але разам з тым яшчэ важна, якія дзеянні былі зроблены ею і ці фармуе яна тую або іншую палітыку. Што ад яе залежыць? Ці можа яна памяняць наша жыццё? Наколькі яна ёсць уплывовай фігурай? Калі фігура сустракаецца з іншымі уплывовымі фігурамі, яна таксама крышачку іх уплывовасці на сябе таксама атрымлівае. І мы вось бачым крыўду на тое, што Ціхановская не ўсіх з сабой бярэ в паездкі і так далей. Все гэта разам стварае пэўнае ўражанне пра тое, як можна ацаніць эту фігуру, наколькі яна ёсць уплывовай. Разам з тым вы маеце рацыю, бо ва ўсім свеце палітыкам лічыцца той, каго кудысьці абралі. Ён атрымаў, ён прадстаўляе чыісьці інтарэсы, яго абралі, і ён можа казаць, адкуль яго мандат. У Беларусі пасля таго, як і БНФ не трапіў у Верховны Савет 13-го склікання, і ўжо далей беларускія незалежныя медыя мусілі сутыкацца з тым, што вот ёсць апазіцыя, якая не прадстаўлена в парламенце, але апазіцыя, якая мае пэўны давер грамадства, бо мы бачылі, што ёсць уплывовыя фігуры, і якія не трапілі ў парламент, і да якіх прыходзяць людзі, і якія могуць праводзіць вялікія мітынгі, і гэтак далей, гэтак далей. То бок у нас з'явіліся дадатковыя, так скажам, ускосныя інфармацыі, як сацыялагічныя пытанні, так і вулічная дэмакратыя, якая паказвала, што за гэтымі людзьмі нешта стаіць. Далей, калі ў 20-м годзе мы бачылі вельмі масавыя пратэсты, мы маглі ўжо ацаніць і патэнцыял тых людзей, якія заклікалі выходзіць на пратэсты. І вот тут якраз мушу зазначыць, што Святлана Ціхановская выказывала гонар за тых людзей, якія выйшлі на пратэсты, але не заклікала выходзіць на момант пачатку пратэстаў. І тады для медыі ўзнікала пытанне, каго аднесці в арганізатары пратэста, і ў нас у тым ліку атрымалася гісторія, што быццамі пратэстамі кіруе Степан Светлоў, нехта з Варшавы. І пра тэлеграм-канал вельмі шмат гаварылі. І гэта было тое клішэ, як калісьці пра арабскую вясну, што быццамі там твітэр-рэвалюцыя адбываецца. Вот у Беларусі быццамі адбылася тэлеграм-рэвалюцыя. Я думаю, што гэта спрашчэнне, але тым не менш, калі ўзнік дэфіцыт людзей, якія быццам бы бралі на сябе адказнасць, то яно так спрацавала.
Добра.
А вось далей бачылі некалькі спробаў палітыкаў перацягнуць на сябе ўвагу медыяў, і некаторыя спробы былі паспяховыя. У дадзеным сітуацыі ў офісе Ціхановскай некаторыя спробы былі менш паспяховымі, але гэта натуральны працэс.
Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў медыяэксперт Паўлюк Быкоўскі. Шаноўных гледачоў я папрашу пісаць вашы меркаванні, вашы водгукі, вашы магчымы пярэчанні ці згоду з тым, што выказаў Паўлюк. А таксама нашым гледачам я нагадаю, што за тым, як будуць разгортвацца падзеі далей, у тым ліку і ў сферы медыя, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Подкасты «Радио Свобода».
Вітаю всіх, ви на каналі «Свобода Преміум». З вами я, Ян Максимюк, а моїм суразмовцем письменник Сергій Прилуцький, який знаходиться в Бучі каля Києва. Привітання, Сергій.
Привітання.
Сергій покинув Бучу разом з сім'єю у самий розгар кривавих бойов за гэтий пригород, а тепер вернувся в свою квартиру, з якої до нас говорить. Пакуль запытаць Сергея пра цяпер, я хачу спачатку папрасіць яго згадаць тое, што было раней. Сергей, калі вось Расія пачала вайну з Украінай, вы былі ў Бучы. Колькі часу вы прабылі пад абстрэлам? Ну і раскажыце крышку пра той час.
Ну, калі коротка, то для нас все пачалося раніцай 24-го. Мне пазваніў п'ятій раніці колега і сказав, що почалася війна, і вже ніде о 12-й ми були вимушені бігти в амбасховище, тому що влучали вибухи, горів аеропорт, літали вертольоти, самоліти тут російські. І 12 дня ми вже були в бомбосховищі. Під вечір трошки стихло, хоча все одно постійно ніки влучали вибухи і стріляніна з боку Гостомеля була. І ввечері ми поїхали ночувати в інший кінець Бучі там до знайомих. Раніцею вернулися забрати речі, побачили, що або снарад, або осколок зачепив трошки дах нашого будинку. Там кавалки даху валялися у дворі. Ну і ми зрозуміли, що тут уже все. І поїхали ночувати. Ти з нашої знайомої на машині, вони поїхали на захід, в Західну Україну, а ми дали нам ключі від квартири. Ми і так ми два тижні в окупації прожили в той квартирі.
Коли ви говорите «ми», кого ви маєте на увазі, окремо себе?
Я, жінка, син і наша сябровка, сусідка з двома дочками. Так, ми в шістьох жили
у той квартирі знайомих, так? А ваша квартира була замкнута, а ви її покинули просто, так?
Не ведаю, коли, але коли росіяни зайшли в Бучу, то ми тут в нашому будинку жили. Наші квартири ні, наші квартири просто там пройшлися, зробили верхов, а на нижніх поверхах вони жили, от у мого кума Олега Коцарева, поета, їх на третьому поверсі квартири, то там жили російські військовці у них.
Скажіть, яким чином ви евакуювалися з Бучі?
Ну, про евакуацію оттуль ми постійно намагалися знайти ніяку інформацію, як можна виїхати, але довгий час це ввогалі не було ніяких зелених коридорів. Там некоторі люди, які жили там побач, казали, що вони намагалися вийти. Там одна жінчина казала, що вони тройчі намагалися вийти через ніякі стежки, через ліс, але верталися або бачили, що наперед там ніяка військова техніка, і вони не ризикували йти далі. І перший зелений коридор був 10-го числа. Офіційно була інформація, що будуть автобуси. Ну і була інформація, що будуть випускати росіяни тільки жінчин і дітей. І якби я трошки провів їх всіх, жінку, сябровку, дітей, сам залишився. Але в той день автобуси не приїхали, і 10-го числа змогли виїхати тільки колона приватних автомобілів. А 11-го числа вже знову був зелений коридор, ми вже всі пішли разом. І подсіли там приватним транспортом, просто попросили, щоб нас взяли на машинах, бо ми боялися, що знову може не бути автобусів, тому ми шукали місце у приватних машинах, там людей, які виїжджали.
Каб уявити собі ситуацію, я запитаю, машини гетеї підставили, як би скажемо, влади України, а Буча тоді була окружена російцями, чи як? Як це виглядало?
Російці були у Бучі, так, і українські влади домовилися про коридор, що приїдуть автобуси в Бучу, росіяни їх пустять і випустять ці автобуси з людьми. Така от була домовленість. Але перший день автобуси вони не пропустили, але окрім автобусів була велика колона приватних авто, людей, у яких були машини, заставався бензин, вони виїжджали на своїх машинах. І ми от на другий день підсіли в одну з таких машин.
І куди ви поїхали? Де ви спинилися, коли ви евакуювалися з Бучі?
Ми приїхали, було два російських блокпоста, потім ми пройшли український блокпост і... Нас потім за українським блокпостом нас чакаў на машыне сябар нашай суседкі, і мы ў яго там уже не памятаю, 2 дні ці 3 дні пажылі, там памыліся, папраліся, вот это все, потому что фактычна мы 2 тыдні хадзілі ў адной той жа вопратцы, бо вады не было, нічога не было, ваду даводзілася набіраць на бутоўлі, там на скважыне. Ну, все, і мы там трошки акліматызаваліся гэты 2-3 дні. І потым паехалі ўжо у Львову. У Львове таксама, по-моему, 2 дні пабылі, і жонка і сябровка з дзецьмі паехалі ў Польшу за мяжу, а я ўжо паехаў да сябра у Тернопаль. І от весь гэты час я жыў у яго і ў яго бацькоў.
Слухайце, а дзе цяпер ваша жонка і сын? Яны ў Польшы ці не?
До недавнего часу они были в Польше, так, в Вроцлаве они жили, а на минулом тыдні они уже полетели в Британию.
А у той квоте, как бы, скажем, якую Британия сказала, что бере утекачов за краины, правда?
Ну, напевно, так.
А вот сами вы вернулись в Бучу, и вы теперь у своей кватеры, так? У якую покинули день, ці два после того, как началась война. Так. Ну, расскажите, что вы застали на месте, как выглядала кватера, как вогуле выглядал этот блок, у яким находится ваша кватера. И она была замкнутая, домкнутая?
Я несколько тыдней назад сябар, який вертался, он уже в Киеве, он сам киевлянин, поэт Дмитро Лазуткин, и он журналист, зараз занимая сюжеты про войсковцев. И он сказал, что вот я буду ехать там по праце в Ирпень. Я его попросил, как он заехал, зачинил двери. Ну, и он з'їздив некілька тижнів назад сюди, там зробив одну фотку, зачинив двері.
О, літерально зачинив двері? Вони були увесь час зачинені, так?
Так, вони були зачинені весь цей час. Ті сусіди, які самі перші вернулися, там, я не пам'ятаю, по-моєму, після того, як освободили город, почали вертатися люди, і там у нас закритий чат в будинку. І, ну, всі сусіди, які там ще не вернулися, просили глянути, що там відбувається. Всі двері, ну, у нас двері не були вибиті, але вельми шмат дверей просто були вибиті разом з м'ясом квартири. Зараз всі ці двері просто поставили, запенили, щоб хоча б мародери не лазили туди. А нашу дверь, мы коли утекали, то мы забыли зачинить там на головный основный замок, и тому у нас легко было вскрыть, нам просто взломали замок, двери не были выбиты.
Расскажите, коли вы вошли в свою квартиру, как она выглядала? Нехто там, скажем, побывал, как вас не было?
Да. Такий срач стояв на кухні, там ніякий посуд побитий, ні штани там під'їдали, то що було. У залі жінчини пригожені, всякі там колечки, ланцюжки просто валялися по підлозі. Ми, мабуть, шукали гроші, у нас там... У мене залишилися ще старі білоруські ці... гроші з зубрами, зайчиками. Так само ці зайчики, зубри валялися по всій покої. Монети там одногривневі. У нас так само були розкидані по всій квартирі. Речі з шафою ми подоставали, порозкидали. Мабуть, так само шукали ніякі нички з грошима. Поламані ноутбуки ми поламали. Розбили телефон там старий. Екран, ну, тобок такое, наробили шкоди.
Слухайте, а там у этом блоку вашим, окромя вас, уже, скажем, вернулись ваши соседи, те некоторые, может, не вернулись, а как это выглядает теперь, как житё у Бучи?
Частка сусідів вернулася, але я ще особливо ні з ким зустрічався, тільки от вчора побачилися з сусідкою з моєго під'їзду, яка у сина нашого няня була ранені. То от ми з нею тільки побачилися. А так, трошки людей вернулося, не шмат, але живе тут. Постоянно в чаті пишуть, що актуальні новини будинку міняються новинами.
Ага. А слухайте, як виглядає ввогалі життя у Бучі? Які крами там працюють, чи поки є ще нічого, усього город виглядає?
Ні, вже потроху відчиняється все. Банки працюють, мерія, крами, там навіть книжна крама відчинилася. Потрошку то, що можна відчинити, то воно відчиняється. Маленькі супермаркети відкрилися. Самий головний, найвеликий новос у центрі зачинені, бо я бачив, що там він вигорів, не веду, чи його підпалили росіяни, чи туди трапив снурат, не веду, але там бачно, що він горів. Плюс його помародерили росіяни у перші дні супермаркету.
Назва Буча стала відомою по всім світі, коли показали ось гэтыя фотки з забітими людьми, з зв'язаними руками ваших знайомих, скажем, ці сусідів, ці некага, хтось не став ахвярой менавіта гэтых таких воєнних злочинств російського війська.
Наскільки я веду, з нашого будинку ні, там максимум тому, що ми зі своїх вікнів бачили саме цей початок, і у нас під вікнами відбувався цей бой за аеропорт, і тому всі вельми хутко, більше, я докладно не веду, але, скільки людей виїхало, але мені здається, що перші там 1-2 дні більшість сусідів виїхало. Нібито основні там, То, що я бачив у Соковіку, фотки, от ця купа розстріляних машин на вулицях, то це все поприбирали. Але коли заїжджати в Бучу з боку Києва, то вздовж траси ще позаставалися там які спалені грузовики, які спалені перекинуті сміттєвоз, вздовж дороги шмат розбомблених будинків, яких супермаркет спалений, заправки спалені. Візуально ще не зникла війна в Бучі. І ще довго не зникне, тому що багато будинки розбомблені, і відкуль брати гроші на відновлення цих будинків невідомо, тому що зараз найголовніше – це фінансування війська. Хіба що ніякі гроші буде давати Захід на відновлення житла.
Слухайте, Сергій, що ви намірені робити тепер? Да, жінки з сином з'їжджати не думаєте?
Не думаю. По-перше, я коли був у Тернополі, то там ставав на військовий улік. Зараз треба буде тут, не ведуть, і в Бучі він працює в воєнкоматі, і в Ірпені треба стати на військовий улік. Бо я громадянин України, я не Білорусі.
Ага. Значить, ви підлягаєте цьому закону мобілізаційному, чи як він там називається у вас. Дякую, Сергій, за розмову. Дякую всім за увагу. Коли ви хочете виказати своє міркування на кон того, про що ми тут говорили з Сергієм, коли ласка, напишіть нам у коментарях під гэтым відео або пишіть на адрес Радіо Свобода. До наступної зустрічі на каналі Свобода Преміум. Нагадаю, з вами на каналі Свобода Преміум були Ян Максимюк і Сергій Прилуцький, який вернувся в Бучу в свою розгромлену кватеру. Щасливо всім!
Щасливо!
Ви слухали подкаст Радіо Свобода.
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
На войне с COVID-19. Подкаст доктора Владимира Мартова.
Глава 16. Владимир Сергеевич. 18 мая в понедельник, уходя с работы, я почувствовал исчезновение запахов, анасмию. Я уже знал, что это значит. Неприятный холодок побежал у меня по спине. Но моя болезнь протекала легко. Я просто самоизолировался в кабинете и перестал общаться с коллегами, смотреть пациентов. 2 недели я занимался бухгалтерией и другими важными делами. А потом мне стало не до себя, потому что на следующий день заболела моя жена, детский лор-врач. Она позвонила на работу, сообщила, что плохо себя чувствует. С утра еще думал отлежаться и не брать больничные. Лор-отделение детской областной больницы было почти пустое. Но после обеда понял, что совсем нет сил, вызвала на дом терапевта. Пришла дежурный терапевт поликлиники, без защитного костюма, без перчаток, маска на подбородке. На вопрос, можно ли сдать, ПЦР сообщила, что у них распоряжение амбулаторной маски не брать.
С вами журналистка «Свободы» Ганна Соусь, и вы слухаете 7-й апошний эпизод подкаста доктора Владимира Мартова. У той час, як доктор Мартаў і яго сям'я хварэлі, Беларусь адмовілася ад крэдыту Міжнароднага валютнага фонду на барацьбу з наступствамі каранавірусу. Александр Лукашэнка заявіў, што для Беларусі непрымальныя дадатковыя ўмовы, якія выстаўляюць пры крэдытаванні. МВФ патрабаваў ад Беларусі ўвесці дадатковыя захады ў барацьбе з каранавірусам. Давайте карантин, изоляцию, камендантскую гадзіну, што за глупства, мы ні пад каго скакаць не будзем, заявіў тады Лукашэнка.
Заведующий детским лор-отделением в этот день, 19 мая, во вторник, оперировал ребенка, заведующий кафедрой лор-болезней, доцентом Владимиром Сергеевичем. 20 мая у завкафедры был день рождения, ему стукнуло 62 года. Его в детской областной больнице не было. 21 мая, в четверг, заведующий детским лор-отделением почувствовал себя нехорошо, но в этот день у него было ночное дежурство, и в этот же день операция, где она опять попросила доцента ей проассистировать, оперировали медицинского ребенка. После операции пили чай с тортиком в честь дня рождения. Дежурство прошло очень спокойно, отделение было полупустое, обращений в приемный покой не было. Моя жена обменивала заведующее отделением впечатлениями. Заведующая с дежурства. Сил нет дойти даже до лифта. Температура 37,6. Моя жена из дома. Сейчас сделала огромное усилие, полила цветы. Еле дошла опять до кровати. Вова на меня ругается, мол, надо беречь силы. Он сегодня отдал дежурство, чтобы ухаживать за мной и выгулять собаку, потому что сын ушел на дежурство. 22 мая в пятницу жена должна была идти в поликлинику продлить больничный, но сил не было даже встать с кровати. Участковый терапевт пришла без защитного костюма, без перчаток, послушала легкие, продлила больничный до вторника. На вопрос про мазки опять был ответ, есть установка не брать мазки амбулаторно. 23 мая в субботу доцент Владимир Сергеевич был на даче. Накануне он жаловался, что ломило тело, но после аспирина стало легче. 24 мая в воскресенье он разболелся. Выяснилось, что он болен уже 2 дня, потерял вкус и аппетит, за 2 дня минус 3 килограмма. Спит на животе. 25 мая в понедельник моя жена приехала ко мне в БСМП сдать ПЦР и сделать КТ легких. Потеряла сознание, когда брали кровь из вены. Очень смешно работает на шатырь при анасмии. Действие есть, отшатывание отвадки, а запаха нет. Мы отказались от госпитализации, от антибиотиков. Жена за рулем автомобиля чуть доехала до дома. В этот день у Владимира Сергеевича температура тела была 39,4. 27 мая в среду Владимир Сергеевич отметил некоторые улучшения, но, посоветовавшись с друзьями-профессорами, решил сменить антибиотик. 29 мая в пятницу у него и его жены, она была заведующим рентгенологическим отделением поликлиники, пришли положительные мазки ПЦР. Ему не лучше. Он вызвал бригаду скорой помощи и поехал на госпитализацию в инфекционную больницу. 30 мая, суббота, Владимир Сергеевич в больнице. Самая низкая сатурация была 72, потом поднялась до 90. Жаловался, что без кислорода тяжело. Из переписки коллег по поводу Владимира Сергеевича и возможности его попадания на ИВЛ говорилось. В БСМП за все это время на ИВЛ было человек 60. Только 2 из них выписалось, 2 дышат уже самостоятельно, еще 2 на подходе к снятию с ИВЛ. Владимир Сергеевич отписался, лежит на кислороде под капельницей, сатурация 92. 31 мая, воскресенье, был перебой с подачей кислорода, минут на 30. Владимир Сергеевич пожаловался, что перенес этот перебой нехорошо. Вскоре к нему в палату в инфекционную больницу привезли его жену. А вечером Владимир Сергеевич внезапно умер. Его жену 3 июня перевели в областную больницу. Сатурация при переводе была порядка 70. Потом она оказалась на ИВЛ и умерла 16 июня.
А 4 червня Александр Лукашенко змяніў склад ураду перад выбарамі і заявіў, што ўвесь свет пацвярджае, што ён меў рацыю, калі не ўводзіў проціэпідэмічных захадаў.
Нас началі ўпрекаць, не тем путём не так лечым народ. Наши белорусы благодарят врачей, что мы боремся за каждую жизнь, что у нас на два порядка меньше смертей, чем у таких же стран и наших соседей. Нет, надо камень в огород бросить. А что не так? А что у нас не так, как у других? Что мы не изолировали и на карантин не отправили белорусов? Что мы не объявили комендантский час? Так сегодня весь мир подтверждает, что Лукашенко оказался прав.
Глава 17. Александр Леонидович. 4 июня мне вечером позвонил мой бывший заведующий реанимацией первой городской больницы Александр Леонидович, 69 лет. Сказал, что плохо себя чувствует, есть одышка, родные настаивают приехать ко мне в БСМП, сделать ПЦР и рентген или КТ легких. Я позвонил своим коллегам, Александр Леонидович приехал в грязный приемный покой, его приняли, посмотрели, померили сатурацию, она была в норме, сделали рентген легких, пневмонию исключили, взяли анализы, включая биохимию крови. Он посидел, потом ему надоело ждать. Сказал, что стало лучше, собрался домой. Пообещал, что приедет утром ложиться в больницу. Мои коллеги его отпустили. Около 23.00 Александр Леонидович уехал. Вскоре принесли анализы. Ковид был ни при чем, очень высокие сердечные ферменты. Александр Леонидович не дожил до утра, в 2.00 позвонила его дочка, папа умер. Инфаркт. В тот же день, 5 июня, умер мой дядя. Дядю и Александра Леонидовича хоронили в один день, поэтому на похороны к Александру Леонидовичу я не попал.
Для звестак недзяржаўнага праекту «Спіс памяці» на пачатку чэрвеня 2020 году як найменей 21 медычны супрацоўнік, што быў хворы на COVID-19 і пнеўманію, памёр за 2 месяцы эпідэміі ў Беларусі. Больш за ўсё ахвяраў эпідэміі сярод медыкаў вядома з Віцебску, Менска і Барысава. 17 медыкаў мелі пацверджаны тэст на каранавірус, у астатніх двубаковая пнеўманія і падазрэнне на каранавірус. Але не ва ўсіх гэтых людзей у пасведчанні аб смерці было запісана пра каранавірус. Міністэрства аховы здароўя не распаўсюджвала інфармацыю пра медыкаў, якія памерлі ад COVID-19. Яны спасылаліся на біяэтыку і лекарскую таямніцу.
Глава 18. Канец первой волны. В июні мы выйшлі на плато. Пациентов в целом становилось меньше, но не у нас. К нам стали переводить и очищать другие стационары, в первую очередь первую городскую больницу, потом железнодорожную больницу и вторую городскую больницу. Последними коронавирусными стационарами оставались инфекционная больница, мы и часть областной.
Паводле загаду Мінздароўя номер 557 цяпер не трэба было чакаць 2 адмоўных тэстаў, каб выпісалі са шпіталя. Хворых з лёгкай формай выпісвалі праз 14 дзён з адным адмоўным тэстам. Як у той час паведамлялі свабодзе лекары на ўмовах ананімнасці, са многіх шпіталёў пачалі масава выпісваць людзей і са станоўчымі тэстамі. Справа ў тым, што не хапала шпіталёў, дзе лячылі каранавірусных хворых, і каб пакласці туды новых хворых, трэба было выпісаць тых, каго ўжо падлячылі. Так отбывалося и у Витебску.
Перевод из других больниц стал еще одним испытанием для нас. Все пациенты, к нам переводимые, сплошь имели вызванную антибиотиками диарею или понос. И самую тяжелую его форму – псевдомембранозный колит. Это был бич. Люди, пережившие корону, умирали от осложнений лечения. К июлю первая волна эпидемии коронавирусной инфекции сошла на нет. Очень интересная тема – медицинская статистика ковида. Ее ведь даже обсуждать невозможно. Если статистика носит не заявительный, а директивный характер, значит, власть придержащие не хотят знать, что происходит. Значит, они не собираются ничего менять, чтобы что-то улучшить. В директивную статистику можно носить коррективы, ее можно улучшить, а там и до победы недалеко. Одно из ярких впечатлений июля 2020 года – объявление победы над ковидом. Фанфары и чествование победителей.
А вот что заявлял Александр Лукашенко на вручении державных узнагородов.
Сейчас на передовой из-за коронавирусной инфекции оказались наши медики. Беларусь продемонстрировала политическое здравомыслие и народную мудрость. Наша система здравоохранения выстояла, но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня, можно сказать, мы победили.
И после окончательной победы над COVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту.
Про тое, што назіраецца стабільнае зніжэнне колькасці хворых на COVID-19 ва ўсіх рэгіёнах, заявіў 22 ліпеня тагачасны міністр здароўя Беларусі Владзімір Каранік.
Мы видим стабильную ситуацию не только снижение инфицированных, но и значительное снижение пациентов, которые выставляются диагноз пневмония. Уменьшается количество госпитализированных пациентов, уменьшается количество пациентов, которые проходят лечение на амбулаторном этапе. И эта ситуация свойственна для всех регионов. И это не связано с тем, что там кого-то не госпитализируют. На самом деле, часть пациентов амбулаторное лечение проходило. Это был осознанный выбор, потому что это вирусная пневмония. Если у человека нет сопутствующей патологии, которая действительно повышает риск осложнений, то госпитализация зачастую для него представляет больший риск, потому что есть опасность присоединения бактериальной инфекции.
С 23 июля вышел указ Лукашенко о награждении медработников, отличившихся в борьбе с коронавирусной инфекцией. Среди награжденных были вполне приличные заслуженные люди, та же самая Лида Радевича железнодорожной больницы. Но были и те, кто ни сном, ни духом, по должности или еще по каким-то парамедицинским соображениям. Разнарядка, столько-то женщин, столько-то кафедральных работников. Меня среди награжденных, слава богу, не было. Мне звонили коллеги, с которыми пришлось поработать. Почему? А я не удивлялся. Еще раньше мои друзья передали мне установку начальства, что касалось благодарности медикам в газете «Витьбичи». Про Мартова не печатать. А чиновники заливались. Цитата. «Ситуация с коронавирусной инфекцией стала своеобразным экзаменом для системы здравоохранения всей страны, который сдали на отлично». Конец цитаты. Глава 19. Послесловие. Потом были выборы, фальсификации, протесты, волна насилия, выступление медиков против насилия. Потом была вторая волна ковида. Потом была смена администрации в моей больнице скорой помощи. Появились проблемы с кислородом. Новый главный врач БСМП, которого назначили в сентябре, как раз с началом второй волны, был полон шапкозакидательских настроений и бредовых идей. Сверхвысокие дозы гормонов, виагра в ректальных свечах для лечения коронавирусной инфекции. Манила возможность использовать большое количество пациентов в качестве подопытных кроликов. Я долго пытался адаптироваться, но все же мне пришлось вступить с администрацией в войну, а это практически парализовало мою врачебную деятельность. А еще у нас в БСМП в первую волну не было проблем с кислородом. То есть проблема с подачей кислорода во вторую волну – это нечто вполне рукотворное, от недомыслия или того хуже. Но это было потом. Сейчас, в июле 2020 года, первая волна ковида сошла на нет. Мы получили передышку.
Неўзабаве споўніцца год, як прадстаўніку знакамітай віцебскай дынастыі лекараў, кандыдату медычных навук доктару Владзіміру Мартаву, загадчыку аддзялення анестэзіялогіі і рэанімацыі віцебскай гарадской клінічнай лекарні хуткай медычнай дапамогі, не падоўжылі кантракт. Владзімір Мартаў стаў першым лекарам у краіне, які ў красавіку 2020 году ў разгар эпідэміі каранавірусу не пабаяўся публічна агучыць свае думкі пра тое, што адбывалася тады ў шпіталях, акрэсліўшы сапраўдныя маштабы хваробы ў Беларусі.